Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Как известно, на один из важных постов в ОБСЕ, пост представителя по свободе средств массовой информации, выдвинут Михаил Федотов, секретарь Союза журналистов России, один из авторов закона о печати. Сейчас должность представителя ОБСЕ по свободе прессы занимает Миклош Харашти. Это венгерский журналист и правозащитник, бывший депутат парламента. До него эту должность занимал Фраймут Дува из ФРГ, который, собственно, и придумал этот пост, пробил его. И в 1997 году этот пост был учрежден. Он имеет ключевое значение для защиты прав журналистов от посягательств государства и гарантии свободы слова. По итогам рейтингового голосования кандидатов осталось четверо из Австрии, Боснии и Герцеговины, Великобритании и России. В ближайшие дни они снова предстанут в венской штаб-квартире ОБСЕ перед представителями государств-членов, чтобы ответить на их вопросы. Перспективу избрания российского претендента на пост представителя по свободе прессы ОБСЕ мы обсуждаем с одним из четырех оставшихся кандидатов, бывшим министром печати России, секретарем Союза журналистов Михаилом Федотовым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Михаил Александрович.
Добрый вечер. Только ваша информация устарела. Вы сказали, что скоро они предстанут. Мы уже предстали. На прошлой неделе мы уже предстали перед представителями всех 56 стран в штаб-квартире ОБСЕ в Вене, изложили свои позиции, свои приоритеты, ответили на все вопросы, в том числе самые неожиданные, и теперь началось голосование. Оно закончится, насколько я знаю, в пятницу, и из четырех кандидатов страны-члены ОБСЕ должны выбрать одного. И дальше этот один будет представлен для того, чтобы на этой кандидатуре собрать консенсус. Если хотя бы кто-то, хоть одна страна скажет «нет», то процесс начнется заново.
А каковы функции представителей по свободе прессы ОБСЕ?
Ну, этих функций формально немного, а фактически их гораздо больше, потому что тот мандат, который был утвержден в 1997 году, он предполагает, во-первых, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ должен осуществлять функцию так называемого раннего предупреждения. То есть он должен оповещать о нарождающемся конфликте еще до того, как конфликт состоялся, так сказать, разгорелся. Я бы это назвал функцией профилактики. Я думаю, что это самая важная функция, и, например, если в стране нет общественного телевидения, то задача представителя ОБСЕ по свободе СМИ всячески объяснять властям этой страны, что общественное телевидение – это такой же нормальный и обязательный институт современного правового государства, как парламент, например, выборы, ну и так далее. Это одна функция. Вторая функция касается мониторинга. Нужно следить за состоянием свободы массовой информации на всем пространстве ОБСЕ, то, что называется от Ванкувера до Владивостока. Эта работа ведется, потому что в составе офиса, который работает под руководством вот, представителя ОБСЕ по свободе СМИ, работает достаточно много людей, ну, это небольшой коллектив, но все-таки это коллектив. И плюс к этому офис всегда может опереться на помощь тех представительств ОБСЕ, которые есть в странах-членах ОБСЕ, это есть в целом ряде стран, и на их помощь можно опереться, и это всегда делается, когда представитель по свободе СМИ организует какие-то семинары, конференции, какие-то мероприятия в странах-членах организации. Вот это вторая функция – мониторинг, следить за ситуацией, оповещать и анализировать каждый случай нарушения свободы массовой информации или прав журналистов. И третья функция – это функция рассмотрения серьезных нарушений. Причем в тех случаях, когда нарушение происходит в той стране, гражданином которой является сам представитель, он должен сначала запросить мнение всех участников конфликта. Ну, например, это конфликт между правительством и некой независимой, там, предположим, радиостанцией. Он должен запросить мнение, согласие той и другой стороны на то, что он вмешается в этот конфликт в качестве, ну, вот такого посредника. У него нет функций юридических, он не может судить, но он может модерировать. И если обе стороны согласны, тогда он рассматривает этот конфликт. Если хотя бы одна из сторон не согласна, то тогда представитель обязан обратиться к председателю постоянного совета ОБСЕ и просить его назначить специального представителя для рассмотрения именно этой конкретной ситуации. Но вот здесь я думаю, что если подобная ситуация возникнет с нашей страной, в том случае, естественно, опять-таки второе уже допущение, если меня изберут на этот пост, то я думаю, что Россия все-таки предпочтет, чтобы я был, чтобы я рассматривал конкретно этот спор, потому что тот, кто может быть назначен специальным представителем, может быть еще строже, чем я. Во всяком случае, я считаю, что если, например, российские власти скажут, нет, мы не хотим, чтобы Федотов рассматривал эту конкретную жалобу, то в этом случае я буду просить председателя постоянного совета, чтобы он назначил представителем, специальным представителем по данной конкретной жалобе нынешнего представителя ОБСЕ по свободе СМИ, господина Миклоша Харашти, который очень хорошо себя зарекомендовал за последние 6 лет. Он 6 лет уже является представителем ОБСЕ по свободе СМИ, и он человек абсолютно в этом смысле надежный, безусловно, независимый, непредвзятый, неангажированный, и его роль здесь может быть, на мой взгляд, абсолютно незаменимой и очень эффективной. Вот три функции, которые нужно выполнять. Но фактически, конечно, вот и первый представитель, это был Фраймут Дуве, который занимал этот пост, он и потом Миклош Харашти, они расширили фактически компетенцию представителя по свободе СМИ, потому что они включили сюда и проблематику саморегулирования, и проблематику общественного вещания, и проблематику работы, например, журналистов с пресс-службами, и проблематику освещения судебной деятельности в СМИ, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, как бы в мандате это записано сразу не было, но это вытекает из сути мандата, потому что раннее предупреждение, оно предполагает и обучение, и образование, и воспитание властей. Принципиально важная вещь – воспитать власти в уважении к свободе слова, к свободе массовой информации, к социальной миссии средств массовой информации, к пониманию того, что средства массовой информации не только могут быть свободными и независимыми, но они должны быть свободными и независимыми. Я вообще лично считаю, что это вопрос безопасности государства.
Валерий Яков, главный редактор газеты «Новое известие», видит прямую выгоду для страны от победы российского претендента.
Участие Михаила Федотова в таком деле было исключительно полезно для России. Ну, по разным причинам. Во-первых, Михаил Федотов – последовательный сторонник свободы прессы в нашей стране. Не будем забывать, что он один из авторов закона о печати. И все эти годы он оставался одним из наиболее либеральных и последовательных сторонников гласности в лучшем понимании этого слова. И поэтому его участие, повторяю, в таком процессе уже на и европейском уровне, ну, было бы исключительно важно и для наших журналистов, и для страны в целом. Потому что мы получим возможность, наверное, как-то обращаться к нему уже не просто как к бывшему министру, как к разработчику нашего закона в сложных ситуациях, но и как к представителю весьма уважаемого европейского органа.
А какие наиболее яркие были примеры, когда вот представитель по свободе средств массовой информации, ну, смог урегулировать какую-то конфликтную ситуацию в странах-членах ОБСЕ?
Ну, я думаю, таких примеров на самом деле очень много. Они связаны и с нашей страной, и с другими странами, когда представитель ОБСЕ по свободе СМИ обращался к властям с призывом, в частности, немедленно принять меры к расследованию того или иного преступления, которое совершено против журналистов. Потому что, понимаете, какая штука? Ведь любое убийство – это убийство человека, и оно осуждается безусловно, это безусловное зло. Но убийство журналиста – это не просто убийство отдельного человека, а это посягательство на интересы всего общества. Потому что журналист – это глаза миллионов, это уши миллионов. И убийство журналиста – это покушение поэтому на миллионы людей, на интересы миллионов людей. Поэтому вот так резко реагирует, в частности, ОБСЕ на любые вот подобные грубые нарушения в отношении журналистов. Дело не в богоизбранности журналистов, а дело в специфике профессии, потому что это общественное служение. И, к сожалению, это не все журналисты это понимают, и это тоже очень большая проблема, с которой придется столкнуться представителю ОБСЕ по свободе СМИ, кто бы им ни был. В любом случае придется заниматься и проблемами, например, продажной журналистики. Эта проблема существует. В первую очередь она существует в странах, которые еще недавно относились к социалистическому лагерю или были советскими республиками. Кроме того, вот, понимаете, например, не так давно офис представителя ОБСЕ по свободе СМИ провел семинар с работниками пресс-служб муниципальных органов власти в Сербии и пригласил на этот семинар журналистов. И организаторы этого семинара, они предложили сторонам поменяться местами, чтобы журналисты почувствовали себя в образе работников пресс-служб, а работники пресс-служб почувствовали себя в роли журналистов. И вот, а дальше они организовывали для них такие тренинги в форме пресс-конференции, в частности. И те, и другие начали лучше понимать специфику задач и запросов друг друга. И если до этого семинара они, во-первых, просто были друг с другом даже не знакомы, и работники пресс-служб воспринимали журналистов в штыки, как врагов, которые им мешают, а журналисты воспринимали работников пресс-служб как церберов, которые им мешают, то после этих семинаров они начали лучше понимать, что им делать, что у них на самом деле есть общие интересы, общие функции, общие задачи. Вот конкретное решение проблем.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Напомню, что перспективу избрания российского претендента на пост представителя по свободе прессы ОБСЕ мы обсуждаем с одним из четырех оставшихся кандидатов, бывшим министром печати Российской Федерации, секретарем Союза журналистов Михаилом Федотовым. Он находится в нашей студии. Наум Ним, правозащитник, главный редактор журналов «Неволя» и «Индекс. Досье на цензуру», высоко ценит профессиональные качества претендента.
Меня бы устраивал Михаил Федотов на этом посту. Для свободы печати, я думаю, он может сделать много. Он хороший юрист, он хорошо в этом деле разбирается. Он понимает важность такой вещи, как процедура. Не просто желание, добра, но что вообще демократия стоит на процедурах. Он это хорошо понимает и хорошо знает. В годы противостояния власти мы просто как бы ей противостоим, но мы ничего не вырабатываем. То, что можно потом взять при смене ситуации, взять и использовать. Вот, может быть, Федотову удастся выработать некие для нас пока фантастические процедуры, но которые помогут в будущем отстоять свободу печати.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что перспективу избрания российского претендента на пост представителя по свободе прессы ОБСЕ мы обсуждаем с одним из четырех оставшихся кандидатов, бывшим министром печати России, секретарем Союза журналистов Михаилом Федотовым. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Значит, если добрый вечер. Я понял, Михаил Федотов будет представителем России.
Нет.
В личных качествах его я не сомневаюсь нисколько. Если бы он был в личном качестве, просто как Михаил Федотов шел, я был полностью за. А вот ввиду того, что представитель России, я считаю, что Россия не заслужила своего представителя. Я бы предпочел британца, например.
Но он не представитель России, это представитель всего ОБСЕ по свободе прессы.
Да, Россия меня только поддержала, выдвигала меня, кстати говоря, не правительство Российской Федерации, а Союз журналистов России. А Министерство иностранных дел только лишь поддержало мою кандидатуру. И если я буду избран, я буду не представителем России в ОБСЕ, а я буду представителем ОБСЕ по свободе СМИ, и мои полномочия будут распространяться на все страны ОБСЕ, включая Российскую Федерацию. И, знаете, вот здесь одна из главных, один из главных критериев, которым должен отвечать кандидат на этот, на эту должность, это критерий независимости. И когда меня спрашивают, что вы будете делать, как вы будете реагировать на нарушение свободы прессы в России, я буду реагировать точно так же, как я это делаю здесь. Потому что я, слава богу, секретарь Союза журналистов уже 10 лет, и во всех случаях, когда нарушается свобода массовой информации, когда ущемляются права журналистов, я пытаюсь сделать все, что в моих силах, чтобы ситуацию исправить. К сожалению, не все в моих силах, но уж в этом не моя вина, а наша общая беда. Просто имея полномочия представителя ОБСЕ по свободе СМИ, у меня будет возможностей немножко больше и сил немножко больше. И если с моим мнением как секретаря Союза журналистов России можно не считаться, то с мнением представителя ОБСЕ по свободе СМИ не считаться уже нельзя. Поэтому я-то думаю, что это было бы на самом деле очень полезно. А кроме того, вот вы говорите, что неправильно избирать российского представителя, потому что у нас со свободой СМИ плохо. Я согласен, что у нас со свободой СМИ плохо. Но на этом посту должен быть именно человек независимый. А какая разница, он независимый от России или он независимый от Нидерландов или от Люксембурга? Он же независимый. Понимаете, здесь с того момента, как он избран, он уже независим, в том числе от своего родного государства. На мой взгляд, это очень важно. И, на мой взгляд, это очень полезно в первую очередь для России. В первую очередь для того, чтобы в России построить нормальное, цивилизованное, свободное общество.
Константин Ремчуков, владелец и главный редактор «Независимой газеты», разделяет взгляды журналистского сообщества.
Федотов достойный человек, последовательно защищает идеалы свободы прессы в России, и такие люди, как он, не несут ответственности за размер этой свободы в стране. Поэтому состояние свободы прессы в России и представительство Федотова в международной организации, мне кажется, никак не должны быть связаны между собой, поскольку Федотов очень грамотный юрист и очень убежденный демократ, с моей точки зрения, на протяжении почти 20 лет, что я знаю его, читаю его, слышу его. Мне кажется, более того, сам факт избрания его на такой пост может оказать очень позитивное влияние на продвижение идеи свободы прессы в нашей стране. Так что никаких противопоказаний не вижу. Наоборот, хотел бы, чтобы он выиграл эту конкурентную борьбу.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы говорите, один из критериев при выборе – это независимость.
Да.
Вот формализован ли этот критерий, то есть как формально определяли вот члены комиссии, насколько вы независимы? Вот, это первый вопрос. Второй. Ну, видимо, у России не самая лучшая слава в смысле коррупции. Задавали ли вам вопросы, опасения вот депутаты вот во время собеседования с ними? Вы еще говорили, вам какие-то неожиданные вопросы задавали, если не секрет, что это за вопросы и как вы на них отвечались?
Это так, три маленьких вопроса это называется. Значит, сразу могу сказать, что, во-первых, это не депутаты, а это постоянные представители государств-членов организации при ОБСЕ. Они мне задавали вопросы. Вопросы были самые разные, в том числе вопрос, например, был такой: будете ли вы в равной степени благосклонны к странам Запада и к странам Восточной Европы и Центральной Азии. Ну, то есть, как там в ОБСЕ говорят, к странам к западу от Вены и к востоку от Вены. Ну, на это я ответил, что я буду такой же сбалансированный, как сбалансирован врач в больнице. Если врач видит больного человека, он его лечит. А если врач видит здорового человека, он ему желает быть здоровым и дальше, и не начинает его лечить. Понимаете, здесь нам не надо лечить тех, кто здоров. Нам не надо чинить то, что не сломано. И, на мой взгляд, вот это абсолютно сбалансированная позиция. В то же время, вот мне был задан вопрос, например, еще и такой. Будет ли различие в тональности в отношении стран Запада и стран Восточной, Западной Европы и Восточной Европы? Я ответил, тональность будет различаться не в зависимости от географии, а в зависимости от характера нарушения. Если журналиста уволили, здесь одна тональность. Если журналиста убили, это другая тональность. Понимаете? Поэтому здесь вот представитель, он действительно должен быть независим. И, на мой взгляд, и Фраймут Дуве, и Миклош Харашти абсолютно были независимы все те 6 лет, которые каждый из них отработал. Значит, что касается гарантии независимости, то представители, которые решают этот вопрос, главы делегаций при ОБСЕ, они могут опереться, во-первых, на то, что сделал кандидат в своей жизни. Ну, понимаете, я в своей жизни ничего не скрываю. Да, я был одним из авторов российского закона о средствах массовой информации. Да, я был министром печати в правительстве Ельцина. Да, я был послом России при ЮНЕСКО, опять-таки, во времена Ельцина. С 98-го года я не состою на государственной службе вообще. Что касается коррупции, то вроде бы никогда таких сомнений даже я не считал, даже в самых таких чернушечных сайтах. Про меня вроде, ну уж чего не было, того не было. Хотя был министром, но вот ничего не приватизировал, не украл, ничего. Вот, собственно, и все.
Напомню, что, как известно, на один из важных постов ОБСЕ, пост представителя по свободе средств массовой информации, выдвинут Михаил Федотов, секретарь Союза журналистов России, один из авторов закона о печати. Сейчас эту должность занимает Миклош Харашти, это венгерский журналист и правозащитник, бывший депутат парламента. А до него эту должность занимал Фраймут Дува из ФРГ, который придумал этот пост, пробил его, и в 97-м году пост был учрежден. Он имеет ключевое значение для защиты прав журналистов от посягательств государства и гарантии свободы слова. Перспективу избрания российского претендента на пост представителя по свободе прессы ОБСЕ мы обсуждаем с одним из четырех оставшихся кандидатов, бывшим министром печати Российской Федерации секретарем Союза журналистов Михаилом Федотовым. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных событиях. В центре Москвы десятки людей приняли участие в акции в поддержку известного химкинского журналиста Михаила Бекетова, жестоко избитого год назад и ставшего в результате инвалидом. Сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов оштрафован на 500 рублей по обвинению в участии в несанкционированной акции. Немцов, как и другие оппозиционеры, проводил в центре Москвы одиночный пикет в поддержку Эдуарда Лимонова, арестованного на 10 суток. Спикер Госдумы Борис Грызлов заявил о необходимости пересмотреть решение о повышении транспортного налога. В понедельник в десятках российских городов прошла акция протеста автомобилистов «Гудок гнева». Россия и Евросоюз согласовали документы о механизмах устойчивого энергоснабжения и предупреждения чрезвычайных ситуаций в этой сфере. Соответствующий меморандум подписали в Москве глава российского Минэнерго Сергей Шматко и комиссар по энергетике ЕС Андрис Пейбалкс. В городе Киркук на севере Ирака в результате взрыва погибли по меньшей мере 2 человека, еще 10 ранены. В Афганистане при взрыве погиб британский сапер. Ранее британское командование объявило о гибели другого солдата. Он был застрелен на юге Афганистана в воскресенье. Евросоюз ожидает от президента Афганистана Хамида Карзая серьезных усилий, направленных на улучшение управления страной. Об этом заявила член Еврокомиссии Бенито Феррера-Вальднер в Брюсселе, где министры стран ЕС обсуждают ситуацию в Афганистане. На муниципальных выборах в Косове победу, по предварительным данным, одержала Демократическая лига Косово во главе с премьер-министром Хашимом Тачи. В Индии усилена охрана атомных электростанций. Это решение было принято после задержания в США мужчины, подозреваемого в планировании нападения в Индии.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что перспективу избрания российского претендента на пост представителя по свободе прессы ОБСЕ мы обсуждаем с одним из четырех оставшихся кандидатов, бывшим министром печати России, секретарем Союза журналистов Михаилом Федотовым, он находится в нашей студии. Сергей Грызунов, профессор МГИМО и бывший глава Госкомитета России по делам печати, не видит конкурентов российскому кандидату.
Михаил Федотов мой друг, поэтому я не могу быть абсолютно объективным. Но абсолютно объективным является тот факт, что лучше Михаила Федотова в области взаимоотношений журналистики, закона, общества и власти нет никого. Все остальные кандидаты, скажем так, с российской стороны, будут вызывать раздражение либо из лагеря журналистов, либо со стороны общества, либо со стороны власти.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса к Михаилу Федотову.
Да, добрый вечер, слушаю вас.
Известно, что Советский Союз, будучи самым милитаризированным государством, да, в уставе своих представителей всюду и везде заявлял, что он главный борец за мир, да? Угу. Даже анекдот такой советский был, что мы так боремся за мир, что войны уже вряд ли понадобится. Да. Нынешний российский представители. Все мы везде заявляем, что в России самая демократическая конституция, поэтому Россия правовое государство, да? Также самый демократический закон о СМИ. У меня первый вопрос. Почему тогда в России занимает первое место по убийству правозащитников и по убийству журналистов? И нисколько эти законы не препятствуют этим убийствам.
Понятно. Я с вами абсолютно согласен, что мы занимаем очень позорные места, очень позорные, по преступлениям в отношении журналистов. Я вам скажу больше того. У нас преступления в отношении журналистов крайне редко расследуются и еще реже вообще возбуждаются, потому что случаев нарушения прав журналистов очень много. Они, такие правонарушения происходят почти каждый день. Слава богу, не каждый день убивают журналистов все-таки. Но нарушения всегда, практически в неделю обязательно несколько штук мы фиксируем через наш Центр экстремальной журналистики Союза журналистов России. И, к сожалению, к величайшему, крайне редко дело доходит до уголовного преследования, потому что у нас действительно неплохие законы. У нас действительно неплохой закон о СМИ. Что спросите любого журналиста, он вам скажет, что законы хорошие, но они плохо соблюдаются. Более того, у нас есть уникальная статья в Уголовном кодексе, чего нет во многих странах мира. У нас есть специальная статья, которая предусматривает уголовную ответственность за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. И если это воспрепятствование совершено, например, с использованием служебного положения, то там до 2 лет лишения свободы. То есть это серьезная статья. Серьезно. И, кстати говоря, вот чтобы здесь было понятно отношение к этой статье, когда принимался новый уголовный кодекс, то в него не попала эта статья. Вот ее создатели кодекса решили, что она никому не нужна. Ее выбросили. Журналисты обратились к президенту, к Борису Николаевичу Ельцину. И Ельцин наложил вето на уголовный кодекс. Вы представляете, что такое уголовный кодекс? Он сказал: нет, я его не подпишу. Пока вы в Уголовный кодекс не вернете статью, защищающую права журналистов, я Уголовный кодекс не подпишу. Статью вернули, Уголовный кодекс подписал Борис Николаевич, и этот Уголовный кодекс действует по сей день. И эта статья формально, она действует, но почему ее так редко применяют? Это вопрос не к закону, это вопрос к нашим правоприменителям, это вопрос к прокуратуре, это вопрос в первую очередь к самим журналистам, которые не пользуются своим правом обращаться в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело. Значит, я вам приведу простой пример. В Дагестане газета «Настоящее время» год назад, чуть больше года назад, учредитель этой газеты уволил главного редактора и сказал, что он сам будет выполнять функции главного редактора. Но это возможно только в том случае, если это предусмотрено уставом редакции. Уставом редакции ничего подобного предусмотрено не было. Журналисты возмутились и написали соответствующее заявление в прокуратуру. Прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела. Тогда журналисты обратились ко мне, в Союз журналистов России. Я для них подготовил специальное юридическое заключение, где в тонкостях разобрал эту ситуацию, чисто юридически. Они с этой бумагой пришли в прокуратуру, прокуратура возбудила уголовное дело. Уголовное дело все-таки появилось. А потом сразу его закрыли. Дело было прекращено, и сколько бы журналисты ни жаловались, ничего не помогало. И вот только сейчас, вот на прошлой неделе, после того, как я снова вмешался со своими юридическими аргументами, вмешался в эту историю, Верховный суд Российской Федерации отменил все судебные решения, и теперь эта история завертится снова. И я надеюсь, что на этот раз журналисты смогут защитить свою независимость, смогут защитить свои права. Понимаете, законы, да, они работают плохо, но мы должны заставлять их работать хорошо.
Виктор Лошак, главный редактор журнала «Огонек», подчеркивает преимущество российского кандидата.
Нет представителя другой страны, которые так бы сражались за свободу прессы, как в России. Так что в этом смысле Михаил Федотов весь в синяках и шрамах, что очень полезно для, возможно, этой должности. Ну а самое главное, что Михаил Федотов – это человек, в котором сошлись и знания юриста-теоретика, создавшего закон о печати, и опыт журналиста-практика. Он ведь начинал как журналист в Москве. Я хорошо знаю Михаила Александровича по общей работе в общественной такой организации, как такое судебное присутствие, которое может подать каждый, кто обижен медиа, может подать туда заявление, и наша общественная организация рассмотрит. Михаил Александрович, в общем, проделал огромную работу, чтобы создать вот такую структуру, подобную европейским, которая есть в каждой стране.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я ссылаюсь вот на то, что только что сказал гость, что у нас прекрасные законы, ну, примерно в этом духе он сказал, но проблема в том, что они не работают. Так вот, мне кажется, что претендовать на такую роль, на такую работу может человек, который себя показал как активный борец за применение законов в такой абсолютно неправовой стране, как Россия. Вот я что-то не слышал такой борьбы со стороны вашего гостя. Спасибо.
Ну, мы не будем весь послужной список нашего гостя.
Да нет, я могу рассказать еще и о других примерах борьбы. Ну вот, например, сейчас у меня просто на моем ноутбуке лежит обращение из Пермского края от редакции газеты «Звезда», где они воюют с милицейским начальником, который на них подал иск в суд, и более того, и он выиграл в суде этот спор. Суд вынес решение, которое, на мой взгляд, ну, абсолютно не имеет ничего общего с законом. И сейчас я им помогаю отстоять свои права, отстоять закон, отстоять законность, отстоять господство права. Это трудное дело, но этим просто надо заниматься, и я этим занимаюсь. И таких примеров я могу привести десятки в каждый год.
Слушаем москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я, вы знаете, что, Владимир, хочу персонально от себя поблагодарить господина Федорова.
Федотова, прошу прощения.
Во-первых, за ельцинскую команду, которая действительно пыталась построить демократическую страну. У меня два таких аспекта, которые хотел бы так высветить. Первый – это как гениальная команда могла допустить человека к власти – Путина Владимира. Это первый и второй момент. Я глубоко верю, что все-таки вы будете избраны на эту должность. Видите вы ту перспективу, чтобы поднять именно вопрос о неадекватности действий российского государства по отношению к заложникам.
Ну, это, наверное, имеется в виду в Норд-Осте или в Беслане. Давайте лучше ближе к нашему журналистскому ремеслу.
Нет, понимаете, ну, действительно, вопрос отношения к заложникам, ну, например, если речь идет о Норд-Осте, ну, я считаю, что это абсолютно безнравственное было отношение со стороны властей, но это не входит в компетенцию представителя ОБСЕ по свободе СМИ. Другое дело, как власти реагировали на освещение этой трагедии в средствах массовой информации. Вот эта реакция, на мой взгляд, была абсолютно неадекватная и глубоко ошибочная. Это с одной стороны. А с другой стороны, давайте отдавать себе отчет в том, что наши власти не понимают, к сожалению, что такое средство массовой информации. Они абсолютно убеждены в том, что средство массовой информации – это средство в чьих-то руках. Если это средство не в моих руках, значит, это средство в чужих руках. А что это за чужие руки? Это какие-то чужие, недобросовестные руки. Это руки, которые шакалят у посольств. Ну и так далее. Дальше начинается вся эта демагогия. Они отказываются верить в то, что средства массовой информации имеют особую социальную роль в обществе, и что они могут и, более того, должны быть свободными. Вот этого они просто органически не понимают. И это ужасно. И я понимаю, почему. Потому что они все выходцы из той самой советской системы. Они все начитались про партийную организацию и партийную литературу. Они считают, что средством газета должна быть печатным органом. Да не надо никаких печатных органов. Должны быть газеты. Газета – это, если хотите, печатный орган своей аудитории, своих читателей. Вот чей она печатный орган. Вот какую газету мы хотим читать. Потому что меня совершенно не интересует мнение владельца этой газеты. Кто бы ни был владельцем этим. Там Руперт Мердок или Херст, или еще кто-то, неважно. Или государство, или... Ну, государства как такового нет, у нас это всегда определенные чиновники. Или это мэр, или это губернатор и так далее. Вот я, их мнение меня интересует как мнение действительно неких должностных лиц. Но я не хочу, чтобы их мнение выражалось газетой, чтобы газета была их рупором. Я хочу, чтобы газета сообщала мне о том, что происходит в мире, что происходит на соседней улице, что происходит в соседнем городе. Я хочу получать через газету достоверную информацию и независимый комментарий. А чтобы комментарий был независим, нужно, чтобы журналисты были независимы. Кстати говоря, в нашем законе о СМИ черным по белому написано, что никто не может вмешиваться в редакционную самостоятельность. Вот эта вот редакционная независимость, она прописана в законе. Но почему ее так часто нарушают?
Рафаэль Гусейнов, шеф-редактор газеты «Трибуна», трезво сознает зыбкость российских шансов.
С уважением господину Федотову. Я его хорошо знаю, как демократа первой волны, так они сами себя называют, как человека, который закон о СМИ внес большой вклад, как человек, который достойно представлял Россию во Франции, в ЮНЕСКО. И я полагаю, что шансов, к сожалению, у него не очень много, и, судя по всему, он сам так же считает. Во всяком случае, интервью, которое несколько дней назад он дал СМИ, он об этом говорит. Но в целом, сам по себе факт, что россиян представляют на такого рода важные должности, куда раньше нас, кстати, не очень-то предлагали, говорит о том, что в России что-то важное происходит, что-то такое, чем мы должны, может быть, даже и гордиться.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Ефима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый. Значит, сначала Карамурзе. В отношении Беслана. Что это журналистское дело, не журналистское, давайте мы вспомним Политковского, хорошо?
Насколько да нет, мы все помним, мы помним, нет. Что сняли Рафа Шакирова в день, да, когда он напечатал фотографии.
Да, так вот, насколько я знаю, она имела отношение, не знаю, как журналист, общественный деятель, поэтому здесь я с вами не согласен. В отношении господина, которого вы пригласили, первого, номенклатурный работник при Ельцине,
Да, 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 да. Только при Ельцине не было номенклатуры, а так все правильно.
Да, конечно, он не был. Он секретарем не был, он не был. Понятно все. Вот, номенклатурный работник. Теперь дальше. При вас Ельцин назначил Путина. При вас был Беслан. При вас убили.
Нет.
Что, не, что нет. Нет? Вы нет. Здесь жили.
А я здесь жил, да, это правда. Но я не был номенклатурным работником в этот момент. Мои функции на государственной службе закончились в стране в 1993 году, а в качестве посла при ЮНЕСКО в 1998 году. Все то, что, о чем вы сказали, и назначение Путина, и избрание его, и Беслан, и Нордост, это все было позднее, когда я уже не был на государственной службе и занимался тем своей работой в Союзе журналистов России. И не знаю, в общем, наверное, вы первый, кто мне бросает упрек, что я как-то не так реагировал на эти трагедии.
Да, и кроме того, само понятие номенклатуры, значит, человек с одной государственной должности тут же переходит на другую государственную должность. У нашего гостя совсем, по-моему, другая биография.
Да, нет, я попал на государственную службу в 90-м году, когда формировалось первое российское правительство ельцинское, президента Ельцина, и до этого я преподавал в юридическом институте. Я доктор наук, профессор.
Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу сначала добрым словом помянуть Ельцина. Вот тут как раз произнесены были слова о том, как он защищал журналистов, отказываясь подписать уголовный кодекс без этой самой защиты. Это сегодня звучит почти что фантастично. Теперь к Федотову у меня такой, ну, я не знаю, вопрос или как-то его еще сформулировать это. Значит, дело вот в чем. Ну, Россия сейчас во власти олигархии и автократической власти, так?
Да, согласен.
Да, причем тенденции эти явно не собираются улучшаться, а как раз наоборот. А это означает, что будут неизбежны, просто обязательно будут нарушения всяческих законов. А вы будете, естественно, защищать закон.
Да.
И тогда, как легко предсказать, вас будут обвинять в антироссийской, вот так вот, не больше, не меньше, в антироссийской деятельности.
Понятно. Знаете, меня давно уже обвиняют в антироссийской деятельности. В 93-м году в газете «День», которую тогда издавал господин Проханов, была большая статья, которая называлась «Федотов – враг России номер 3». Ну, достаточно сказать, что врагом России номер 1 был Борис Николаевич Ельцин. Я счёл, что, в общем, в таком списке быть почетно. Я, значит, на подобные обвинения, что это антироссийская деятельность, могу сказать только одно. Я хочу, чтобы моя страна была цивилизованным, свободным, демократическим государством, чтобы люди гордились тем, что они живут в свободной стране. Я хочу, чтобы мои дети гордились тем, что они живут в свободной стране. И я все для этого делаю, ну... Не скажу, что все свои 60 лет, но уж как минимум 40 точно.
Петр Федоров, журналист-международник, бывший руководитель русской службы Евроньюз, желает успеха российскому претенденту.
Был бы счастлив, если бы эту позицию занял Михаил Федотов, которого я знаю и очень уважаю. Никто никогда не забудет, что именно он был соавтором первого закона о печати после того, как в России произошли огромные демократические перемены. Боюсь, что этого не случится, потому что его кандидатуру может заблокировать Грузия. Это было бы очень жаль, потому что Грузия заблокирует просто потому, что это представитель России. А для меня на этом месте должен быть именно Михаил Федотов, человек глубоких демократических убеждений, позиция которого была бы еще усилена в России. И хотя я несколько пессимистичен, но я желаю Михаилу успеха и от всей души хотел бы, чтобы он занял этот пост.
Слово Михаилу Федотову.
Да, спасибо вот всем, кто, чьи мнения сейчас прозвучали. Спасибо огромное за то доверие, которое они мне оказывают. Но я хотел бы прокомментировать вот последнего выступавшего, который говорил о Грузии. Как раз перед тем, как ехать в Вену на вот эту встречу с делегациями государств-членов ОБСЕ, перед тем, как предстать перед ними и ответить на их вопросы, я как раз был в Берлине на праздновании 20-летия падения Берлинской стены. Там Международная федерация журналистов организовала конференцию, посвященную, ну, журналистским проблемам в последние 20 лет после падения стены. Там были грузинские журналисты. И мы собрались с ними вместе и подписали совместную декларацию Союза журналистов России и Независимой ассоциации журналистов Грузии. В этой декларации мы сразу заявляем, что только свободные и независимые средства массовой информации могут обеспечить ликвидацию конфликта между Россией и Грузией. И только они могут способствовать тому, чтобы между нашими народами, между нашими братскими народами, я подчеркиваю, восстановилось доверие, чтобы мы могли увидеть друг друга, услышать друг друга и понять друг друга, и чтобы воцарился настоящий мир. Потому что сегодня это, конечно, никакой не мир, а совершенно неприемлемое положение, неприемлемая ситуация. И мы в нашей декларации, ее можно найти на сайте Союза журналистов России, она опубликована еще 9 числа. Так вот, мы там требуем, во-первых, прекратить антироссийскую и антигрузинскую военную пропаганду, прежде всего в государственных средствах массовой информации. Мы требуем немедленно прекратить все ограничения на доступ, на передвижение журналистов и обеспечить им возможность работать на всей территории и Грузии, и России. Ну, потому что, ну что же это такое? На территории Грузии российский журналист не может работать. Что такое? На территории России грузинский журналист тоже не может работать. Ну, это же неправильно. Это контрпродуктивно, как любят говорить дипломаты. Потому что только через освещение конфликта, через обсуждение конфликта можно выйти на его преодоление, на его разрешение. Нельзя выйти на разрешение конфликта через конфронтацию. На мой взгляд, это совершенно очевидные вещи. Кроме того, мы требуем, чтобы немедленно было прекращено блокирование теле- и радиовещания. Потому что на сегодняшний день эта ситуация существует, блокируются каналы вещания. И мы договорились, что в самое ближайшее время мы соберем снова грузинских и российских журналистов для того, чтобы выработать план действий по преодолению вот этого отчуждения, существующего между российским и грузинским народами. И это отчуждение в значительной степени является виной журналистов.
Как по-вашему, может ли представитель по свободе прессы ОБСЕ, кто бы им ни стал, вот пресекать эти информационные войны между странами-членами ОБСЕ?
Я думаю, что он обязан пресекать информационные войны. И самое главное, он должен делать все, чтобы предотвратить эти информационные войны. А информационная война, она возникает тогда, в значительной степени, когда средства массовой информации не свободны, когда они являются чьим-то рупором, рупором государства или рупором окологосударственных каких-то структур. Вот когда средства массовой информации фактически выполняют функции инструмента пропаганды, вот тогда и начинаются информационные войны. Когда они свободны, тогда эти войны могут возникать, но они возникают уже тогда стихийно, тогда они возникают от непонимания, от легкомысленности, в конце концов, журналиста. Это возможная вещь. Но самое главное, самая большая опасность – это когда средства массовой информации являются инструментами пропаганды. Это самая большая опасность.
Можно ли считать признаком роста авторитета России в Организации безопасности и сотрудничества Европы то, что российский претендент вошел в этот шорт-лист из 4 кандидатов?
Я думаю, что здесь нужно учитывать то, что Россия выдвинула кандидата, который известен именно своими демократическими убеждениями и своей независимостью. Вот здесь не имеет значения, это Россия выдвинула. Ну, во всяком случае, так должно быть. Должно быть, принципиальное значение должно иметь не кто выдвинул, а кого выдвинули. Потому что, я подчеркиваю, этот человек независимый. С момента избрания он независим. И его родная страна не может ничего сделать в отношении этого представителя. Он становится лицом, которое выполняет функции на всей территории всех стран-членов ОБСЕ.
Я вот по телевизионному пытался представить, чем можно сравнить ваше выступление перед представителем ОБСЕ. Вот вы когда-то баллотировались в конституционные судьи.
Да, было такое дело.
Было собеседование у вас в Совете Федерации. Вернулось ли это ощущение, что вы перед строгими такими судьями, или это совсем какой-то из иной области?
Нет, это действительно из иной области, потому что в Совете Федерации я все-таки говорил на родном языке, а в ОБСЕ на английском. Это немножко другое. И потом, понимаете, когда ты разговариваешь, я разговаривал с членами Совета Федерации и выступал в Совете Федерации, это был еще тот коммунистический Совет Федерации. Это не нынешний Совет Федерации, который смотрит в рот президенту и премьер-министру, и что они говорят, то Совет Федерации и делает. А тот Совет Федерации, если кандидатуру предлагал Ельцин, а мою кандидатуру предлагал именно Борис Николаевич, причем он предлагал ее даже дважды в разные годы, и все, что предлагалось Ельцину, отвергалось с порога, сразу. Потому что принцип был такой: если Ельцин предлагает, значит, надо отклонять.
Ну что ж, подождем пятницы. Напомню, что перспективу избрания российского претендента на пост представителя по свободе прессы ОБСЕ мы обсуждали с одним из четырех оставшихся кандидатов, бывшим министром печати Российской Федерации, секретарем Союза журналистов России Михаилом Федотовым. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.